Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Тела 9 альпинистов, погибших на Эльбрусе, доставлены в Нальчик. Экс-кандидату в президенты Белоруссии предъявлены официальные обвинения. Джордж Буш направляет на границу с Мексикой тысячи национальных гвардейцев. Тела 9 альпинистов, погибших на склонах Эльбруса, доставили вертолетом в Нальчик, где будет проведено их опознание. Поиски еще двоих продолжаются, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
Утром во вторник эльбрусским спасателям удалось вручную опустить тела 9 погибших альпинистов с высоты 5300 метров над уровнем моря на высоту 3900 в специальную площадку, откуда вертолетом МЧС их доставили в Нальчик. Туда же направились родные и близкие погибших для опознания тел, сообщил руководитель поисково-спасательной операции Борис Тилов.
Они уже в Нальчике. На высоте 3900 где-то забрали. Поисковые работы идут. На седловине, вокруг Эльбруса. То есть где предполагаемых местах, во всех ищут. Погода, завтра к обеду обещали ухудшить.
Тем временем судьба еще двоих участников туристической группы остается неизвестной. Их ищут несколько отрядов спасателей. В среду к 8 утра к поискам вернется вертолет. Напомню, две группы из 8 москвичей и 4 украинцев с небольшой разницей во времени совершали 9 мая восхождение на западную вершину Эльбруса. В назначенное время они не вышли на связь, после чего начались их поиски. Утром 10 мая на пост спасателей на склоне Эльбруса вышел один из москвичей, участников восхождения. К настоящему времени удалось обнаружить тела 9 альпинистов. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Черном море из-за сильного ветра приостановлен поиск бортовых самописцев авиалайнера А-320. Самолет армянских авиалиний, летевший из Еревана в Сочи, упал в море в ночь на 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. Экс-кандидату в президенты Беларуси Александру Казулину предъявлены обвинения в хулиганстве и организации действий, нарушающих общественный порядок. Казулин был задержан в Минске 25 марта после участия в акции оппозиции. Вот как прокомментировала обвинение жена Казулина, Ирина, приехавшая в Москву для встречи с российскими правозащитниками.
Понятно всем в нашей стране, что это политическое дело. И доктор наук, профессор, ректор БГУ, вице-президент Евразийской ассоциации университетов, он не может быть хулиганом. 15 и 16 мая состоялись мои встречи с влиятельными политиками, правозащитниками и журналистами России. По итогам этого всего я вообще делаю вывод, что Россия прекрасно понимает, что происходит сегодня в Беларуси.
Сказала Ирина Казулина в интервью «Радио Свобода». По словам соратника Казулина, белорусского правозащитника Олега Волчика, следствие искажает или замалчивает многие свидетельства.
Куча свидетелей, куча фотографий, как бьют по лицу Казулину. Сами понимаете, придется давать оценку суду, что он там нахулиганил, что пришлось его бить головой, а пол там и выносить.
Заявил Олег Волчик корреспонденту нашего радио. Белорусскому руководству и гражданам Беларуси, тесно сотрудничающим с властями, запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов. Распоряжение об этом подписал президент США Джордж Буш, указав на грубое нарушение демократических норм в ходе президентских выборов в Белоруссии, попрание гражданских свобод и разгул коррупции в этой стране.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны Израиля призвал кабинет использовать все пути мирного разрешения ближневосточного конфликта, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
Амир Перец считает необходимым начать переговоры с палестинцами до того, как будут предприняты какие-либо односторонние шаги со стороны Израиля. По словам Переца, в основе программы нынешнего правительства лежит план консолидации, цель которого – установление окончательных границ государства Израиль. Однако он надеется, что это будет сделано с согласия палестинской стороны и при полной поддержке международной общественности. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас в ходе своей встречи с президентом России Владимиром Путиным также призвал премьер-министра Эхуда Ольмерта возобновить переговоры на основе международного мирного плана «Дорожная карта». Против односторонних шагов Израиля выступает как администрация Аббаса, так и правительство Хамас. План Ольмерта предусматривает ликвидацию изолированных еврейских поселений на Западном берегу, аннексию оккупированных территорий с крупными блоками поселений и окончательное определение границ государства. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Иран отверг новую инициативу Европейского Союза в деле разрешения кризиса вокруг его ядерной программы. Представитель МИД Ирана Хамид Реза Азефи повторил сегодня, что Тегеран не заинтересован в предложении ЕС. Евросоюз выразил готовность предоставить Тегерану собственную ядерную технологию в обмен на отказ от производства обогащенного урана. Технология входит в пакет предложений, предусматривающих широкое сотрудничество с Ираном в энергетической, экономической и политической сферах. Китай выразил поддержку инициативе ЕС. На границе США с Мексикой будут дислоцированы до 6 тысяч национальных гвардейцев, объявил президент Джордж Буш.
Соединенные Штаты должны укрепить свои границы. Это основа основ всякого суверенного государства и неотложная задача для США в рамках обеспечения национальной безопасности. Наша непосредственная цель – граница должна быть открыта для торговли и законной иммиграции и наглухо закрыта для нелегальных иммигрантов, уголовных преступников, наркоторговцев и террористов.
Подробнее об этом в рубрике программы «Сегодня в Америке». На атомной электростанции в Японии произошла утечка радиоактивной воды. Авария случилась на западе страны в 300 километрах от Токио. Власти сообщают, что утечка произошла внутри комплекса, и окружающей среде ничто не угрожает. Причины аварии пока неизвестны. В Ирландии госпитализированы 5 афганцев, объявивших сухую голодовку в попытке добиться политического убежища. Власти Ирландии отказали в убежище целой группе афганцев из 40 человек, которым теперь грозит депортация. Фидель Кастро обещает уйти в отставку, если журналу Forbes удастся доказать, что на его счетах в зарубежных банках лежат 900 миллионов долларов. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Тела 9 альпинистов, погибших на Эльбрусе, доставлены в Нальчик. Экс-кандидату в президенты Белоруссии предъявлены официальные обвинения. Джордж Буш направляет на границу с Мексикой тысячи национальных гвардейцев.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Верховном суде Северной Осетии прервано до среды оглашение приговора единственному оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане. Дагестанские боевики, убитые сегодня в Кизил-Юрте, также планировали захват школы, это утверждают спецслужбы. Эти темы, а также обзор грузинской прессы, новости культуры и многое другое в этом часе нашей программы. В Верховном суде Северной Осетии оглашение приговора Нурпаши Кулаеву прервано до среды. Сегодня судьи уже признали Кулаева виновным в совершении терактов, захвате заложников и убийствах в составе организованной группы. Обвинение требует для подсудимого смертной казни, сам Кулаев свою вину полностью отрицает. За событиями в Верховном суде Северной Осетии сегодня следил корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Председатель Верховного суда Северной Осетии Тамерлан Агузаров писал приговор Нурпаши Кулаеву 3 месяца. На оглашение приговора уйдет несколько дней. Судебные слушания начались год назад, 17 мая, а последнее заседание состоялось 16 февраля. Во вторник, 16 мая, Тамерлан Агузаров начал оглашать приговор Кулаеву. Из первых строк стало ясно, что приговор обвинительный. Суд установил вину одного из нападавших на Бесланскую школу по всем вмененным ему 8 статьям обвинения, наиболее тяжкие среди которых терроризм, захват заложников, бандитизм, убийства и другие. Обвинение требует приговорить Нурпаши Кулаева к исключительной мере наказания – смертной казни. Кулаев своей вины не признает и не раз заявлял, что не держал в руках оружие и никого не убивал. Некоторые подробности сегодняшнего судебного заседания в репортаже корреспондента «Радио Свобода» во Владикавказе Дзарасы Бязровой.
Утром пострадавшие прибыли в Верховный суд с фотографиями погибших близких. Также в руках у женщин были плакаты с надписями «Требуем правосудия и всех виновных к ответу». Пострадавшие продолжают настаивать на том, что без наказания руководителей силовых структур и высокопоставленных чиновников приговор Кулаеву, вне зависимости от того, будет ли это смертная казнь или же пожизненное заключение, нельзя считать справедливым. Следствие проведено необъективно и ни о какой правде не может быть и речи, заявила «Радио Свобода» активистка комитета матерей Беслана Рита Сидакова. Николай Шепель, представляющий на суде гособвинения, не стал делать заявлений перед началом заседания, объяснив, что это может быть расценено как давление на суд. Суд установил участие Кулаева в незаконном банформировании, совершившем захват заложников. Также Кулаев обвиняется в совершении убийств с особой жестокостью. Несмотря на то, что приговор суда положено заслушивать стоя, судья Тамерлан Агузаров разрешил пострадавшим, которые находятся в зале, а в большинстве это женщины, присесть. Вераса Бятрова для Радио Свобода, Владикавказ.
Родственники погибших в результате теракта неоднократно выражали недовольство ходом официального расследования. Тем не менее, виновность Нурпаши Кулаева никто не ставит под сомнение. После того, как в оглашении приговора был объявлен перерыв до среды, я побеседовал с Анетой Гадиевой, одной из бывших заложниц первой бесланской школы, потерявшей в сентябре 2004-го 9-летнюю дочь, о том, какого приговора Кулаеву ждут в Северной Осетии и что не устраивает их в выводах, к которым пришло следствие.
Мы были, в общем-то, за смертную казнь, но так как мораторий, наверное, будет пожизненно, хотя суд имеет возможность вынести приговор, а исполнен он будет, когда мораторий будет снят. Расследование мы считали, считаем, что поверхностно, необъективно, непрофессионально. Основные виновники так и не названы. И настаиваем на пересмотре дела вообще и на определении все-таки моментов, которые бы открыли правду.
А вот что конкретно вас заставляют сомневаться в объективности официального расследования?
Прежде всего, сама операция по спасению заложников, потому что мы были свидетелями того, что в оперативном штабе был хаос, была неразбериха, что переговоры не велись, постоянно население дезинформировалось и по поводу количества заложников, и по поводу переговоров, что боевики не идут на переговоры, и по поводу требований, что требований нет. Вот эти моменты мы также считаем, что не было расследовано причина первого взрыва должным образом, что не расследовано, кто дал приказ стрелять из огнеметов, танков, когда там еще были заложники. Поэтому мы настаиваем на глубоком профессиональном расследовании, если это еще возможно сделать.
Анетта, ну были же два независимых парламентских расследования, от них была какая-то польза?
Если местная парламентская комиссия все-таки поставила какие-то акценты, подняла вопросы, хотя, может, и не дала ответы, то Форшинская комиссия, предварительный отчет, он формальный, он идет в русле следствия официального. И мы не надеемся, что в конечном варианте Торшинская комиссия раскроет именно те моменты, которые нас интересуют.
Анетта, по официальной версии, Нурпаши Кулаев — это единственный боевик, который остался в живых. А что говорят в Беслане, что говорят в республике?
Среди убитых террористов мы не находим очень многих тех, которые были в зале. Если это о чем-то говорит, то значит Кулаев не самый последний боевик, который остался живой.
Заявила в интервью Радио Свобода Анетта Гадиева. Родственники погибших будут требовать международного расследования обстоятельств бесланской трагедии. Об этом моему коллеге Юрию Багрову рассказала председатель общественной организации «Голос» Беслана Элла Кисаева. По ее словам, обвиняемому Нурпаши Кулаеву приписывают расстрел заложников, в то время как ни один из свидетелей подобных показаний в суде не давал. Кроме того, отметила Элла Кисаева, суд все же признал, что требования боевиками во время захвата школы выдвигались.
Он учел, что да, требования были вывод войск из Чечни, первое. И второе было освободить террористов ингушей, которые нападение на Зрань. Вот это было сказано. Но неприятно то, что Кулаеву сменили то, что как будто он расстреливал людей. Мы ни в коем случае не защищаем его как террориста. Но в то же время в суде ни один пострадавший, ни один свидетель не сказал, что он видел, что Кулаев расстреливал. И это как бы натягивание фактов, домыслы и прокуратуры. И судья это поддержал. В своем приговоре он, да, он в школе был, да, он приехал с террористами. Но убивал, не убивал, это никто не подтвердил это. Вот это, конечно, неприятно, то, что хотят все свалить на Кулаева. И мы против категорически смертной казни. Кулаев единственный террорист. Остался в живых, и на суде он не сказал всю правду. Мы есть надежда, что он когда-нибудь заговорит. Мы будем добиваться все-таки независимого расследования.
Насколько я понимаю, вы будете добиваться все же независимого расследования международного?
Да, конечно.
С привлечением международных экспертов, специалистов?
Все инстанции мы пройдем. Мы дойдем до Страсбурга. Это наша цель, потому что мы не верим тому, что будут наказаны все виновные.
Заявила в интервью «Радио Свобода» председатель общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. Бесланская школа номер 1 была захвачена группой боевиков 1 сентября 2004 года. В заложниках оказались 1127 человек, большинство – дети. Переговоры с боевиками велись в течение 3 дней. Затем последовал штурм здания. В результате теракта погиб 331 человек, среди них 186 детей. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Боевики, убитые сегодня в ходе спецоперации в Кизил-Юрте, планировали, по данным МВД Дагестана, захват городской школы. Экс-кандидату в президенты Беларуси Александру Казулину предъявлены обвинения в хулиганстве и организации действий, нарушающих общественный порядок. Блок «Наша Украина» выходит из переговоров по формированию парламентской коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией. Иран отверг новую инициативу Евросоюза в деле разрешения кризиса вокруг его ядерной программы. ЕС выразил готовность предоставить Тегерану собственную ядерную технологию в обмен на отказ от производства обогащенного урана. В Черном море из-за сильного ветра вновь приостановлен поиск бортовых самописцев авиалайнера А-320. Хочу обратить внимание наших слушателей на то, что в 9 часов вечера по московскому времени, после новостей, в нашем эфире сегодня, как всегда по вторникам, американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – подробные беседы о разных диетах, об их философии, о полигамии на экране в жизни и об архаических ритуалах охоты, а также юбилеи Геннадия Рождественского и Майлса Дэвиса. Американский час «Поверх барьеров» повторяется в нашем эфире завтра в 14 часов. Как всегда в этом часе информационной программы «Время свободы» мы читаем свежие газеты стран СНГ. Сегодня это будет обзор грузинской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Юрий Вачнадзе.
Издание «Новое время» публикует на своих страницах интервью с одним из лидеров парламентской оппозиции, республиканцем Ливаном Бердзанишвили. За запретом на продажу в России боржоми и на Беглаве со стороны российских властей последуют новые шаги. Начнется депортация грузин, возможно, пойдут разговоры о приеме в СНГ Абхазии и автономного округа Южной Осетии. Мы должны быть готовы к подобным провокациям и не бояться их. Для того, чтобы в стране не произошла катастрофа, наш теряющий доверие народа президент обязан срочно принять решение о выходе из СНГ.
Издание «Подробности» под заголовком «Что нам дает выход из СНГ» публикует эксклюзивное интервью с экс-президентом Эдуардом Шеварднадзе. По моему мнению, не следует торопиться. Когда начнется обсуждение этого вопроса в парламенте, депутаты будут соревноваться в том, кто в более острой форме выступит против России. Это еще более осложнит грузино-российские отношения, усилит напряженность. Сомневаюсь, что таким образом будет ускорено решение, скажем, абхазского конфликта. Если сегодняшняя ситуация не изменится, и к этому добавится выход из СНГ, считайте, что все пути к нормальным взаимоотношениям с Россией будут перекрыты.
Газета «Хроника». Возможности финансовых махинаций явно расширяются при экспорте продукции. По информации таможенного департамента, из Грузии экспортируется шампанское и вермут. Но это происходит только на бумаге. В действительности в стране шампанское не разливается. У нас осуществляется разлив лишь шипучего вина. Что же касается вермута, то этот напиток вот уже 30 лет в стране не производится.
Газета «Вечерняя Тбилиси». Грузинские вина – достояние государства. Оппозиционная фракция парламента Грузии «Правая оппозиция» обвиняет президента страны Михаила Саакашвили в популизме. Как заявил на пресс-конференции один из лидеров фракции Давид Саганилидзе, президент обвинил грузинских виноделов в бездействии в отношении фальсификаций, в то время как, по его словам, вина под грузинским брендом изготавливаются во многих странах, в том числе в Европе. Грузинские вина – это достояние государства, и защищать эти бренды в первую очередь должно само государство, заявил Саганилидзе. Газета «Джорджиан Таймс». Умные политические игры Патаркацишвили и Мердока. Австралийский миллиардер, медиамагнат Руперт Мердок, купивший солидную часть акций, принадлежащей Патаркацишвили грузинской телекомпании «Имеди», собирается профинансировать предвыборную кампанию Хиллари Клинтон. По эксклюзивной информации, «Джорджиан Таймс», в свою очередь, 10% долей Мердоковской «Ньюс Корпорейшн» обладает грузинский бизнесмен Бадри Патаркацишвили. В потраченных на победу Хиллари Клинтон миллионах будут деньги и Патаркацишвили.
Издание «Алия». чем договорились Саакашвили и Патаркацишвили. Сам факт, что после лондонского вояжа Патаркацишвили с ним пожелал встретиться Саакашвили, уже многое значит, особенно если учесть, что министры месяцами не могут добиться у него аудиенции. Судя по всему, Саакашвили старается удовлетворить амбиции Патаркацишвили и пойти на уступки реальному бизнесу. Благодаря партнерству с Мердоком, грузинский бизнесмен получил покровительство западных кругов.
Газета «Завтрашний день». Новый тариф на электроэнергию станет причиной судебных исков оппозиции. Грузинская национальная комиссия по урегулированию вопросов энергетики, СЭМЭК, ввела дискриминационный тариф по заданию президента Саакашвили. Новый тариф еще более ухудшит социальное положение граждан. Вместе с тем, решение СЭМЭК является антиконституционным, так как противоречит постановлению Конституционного суда 30 декабря 2002 года. Нарушение или невыполнение постановления Конституционного суда является уголовным преступлением. Оппозиционные партии подготавливают иски в судебные инстанции и призывают население к уличным протестам.
Это был обзор свежих грузинских газет, который подготовил корреспондент «Свободы» в Тбилиси Юрий Вачнадзе. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве на Калужской площади сегодня состоялся митинг протеста обманутых инвесторов жилья против мошенничества с новостройками. Манифестанты потребовали от столичных чиновников вернуть им вложенные в строительство деньги или подтвердить их права на собственность. На месте событий сегодня побывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Более 200 человек развернули плакаты и транспаранты у памятника Ленину. Милиция по периметру оцепила полностью территорию, где собрались обманутые вкладчики. Желающие попасть на митинг в обязательном порядке досматривались с сотрудниками правоохранительных органов и могли попасть в центр площади, только минуя П-образные металлоискатели. Потерпевшие преимущественно жители Москвы и Подмосковья призывали московских чиновников защитить их интересы. Пенсионер Виталий Тагай вместе со своим сыном вложили личные сбережения в строительство нового дома. Прошло 3 года. Нет ни денег, ни квартиры. Теперь он обращается за помощью в мэрию.
Все обманутые вкладчики, чтобы было им предоставлено жилье, квартиры или же по их желанию денежные средства, которые они вложили. Компенсацией убытков в связи с тем, что стоимость жилья на рынке подорожала вдвойне, поэтому потери очень большие.
Жительница Москвы Светлана Дроздова, жертва строителей-мошенников, намерена встретиться с Юрием Лужковым.
Мы просим его о встрече и о включении в список объектов, которые не вошли. Комиссию Ресина.
Комиссия Ресина занимается чем?
Она занимается решением проблем обманутых дольщиков.
Москвы. А много таких объектов?
Ну, где-то порядка 37-38 объектов.
Вы можете сказать, сколько вкладчиков пострадали в результате этих махинаций?
Это сотни, да.
Кому-нибудь вернули деньги или квартиры?
А нашей проблемой официально правительству Москвы стали заниматься с ноября того года. Года 2005-го. В данный момент вопросы решаются по многим объектам, но еще конкретно пока у нас получают право собственности. Это Байкальская 3, корпус 3, 2, Новый Мир, Восточный округ. Там люди сейчас реально получают право собственности на квартиру.
То есть какие-то победы есть минимально?
Да, пока есть.
Обманутые вкладчики предъявляют свои претензии исключительно к московскому правительству, а не к инвесторам. И вот почему свою позицию разъясняет пострадавшая жительница столицы. Эльвира Назарова.
Ну, если коротко, лично мы внесли деньги, стали инвесторами на основании гарантий правительства Москвы, где четко, ясно были расписаны графики, ответственные и так далее и тому подобное. И начиная с 2002 года. На сегодняшний день мы только питаемся их обещаниями.
В числе пострадавших было очень много бывших военных, которые получили от Министерства обороны государственные субсидии на жилье после увольнения в запас. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона
Юрий. В то время
как
президент Буш объявляет о намерении усилить охрану американо-мексиканской границы, направив туда несколько тысяч национальных гвардейцев, в одного из его главных оппонентов превращается президент Мексики Винсенте Фокс. Президент соседней страны озабочен и недоволен планом соседей укрепить свою границу. Слово Яну Рунову.
Ситуация выглядит достаточно абсурдно. Президент Мексики недоволен тем, что Соединенные Штаты пытаются укрепить собственную границу. Висенте Фокс обратился к Бушу за разъяснениями, и американский президент дал понять, что Мексика была, есть и останется другом Соединенных Штатов, и что суть плана не милитаризация границы, а временная помощь погранично-патрульным службам. Вот как видит интересы Мексики экономист и политолог из института Кейта Ин Васкес.
Президент Фокс обеспокоен возможной милитаризацией границ, а это может быть истолковано мексиканцами как чрезмерная реакция на проблему иммиграции. До сих пор администрация Буша проводила относительно либеральную политику по отношению к иммиграции из Мексики. Мексиканцы очень заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты предоставили легальный статус миллионам мексиканских нелегалов, которые работают в Америке и отправляют заработанные доллары своим семьям в Мексике, и чтобы они могли свободно пересекать границу и навещать своих родных. Правительство президента Фокса считает, что оба государства извлекают пользу из взаимной экономической интеграции, частью которой является миграция мексиканских рабочих в Соединенные Штаты. Доллары, присылаемые иммигрантами домой, составляют очень существенную часть мексиканской экономики. Но одна из главных причин этой проблемы в экономической отсталости Мексики. Стране еще очень далеко до осуществления кардинальных экономических реформ, которые бы привели к экономическому буму, и мексиканцам стало бы выгоднее зарабатывать у себя дома, чем за границей. Страны Восточной и Юго-Восточной Азии, например, успешно оттеснили Мексику в борьбе за американский рынок для своего экспорта, в борьбе за размещение американских заказов, в борьбе за рабочие места, за аутсорсинг. Это был Ин Васкес из Института Кейта.
Рассказывал Ян Рунов. Через 34 года после разрыва дипломатических отношений Соединенные Штаты восстановили в понедельник официальные дипломатические связи с Ливией и удалили ее из списка режимов, поддерживающих терроризм. Этот шаг последовал после признания Триполи своей ответственности за некоторые террористические акты и отказа от работ над оружием массового поражения. Слово Алану Давыдову.
Администрация Буша объявила, что больше не считает Ливию спонсором терроризма и восстанавливает нормальные дипломатические отношения с этой страной после того, как они были разорваны 26 лет назад. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря Кондолизы Райс. Сегодняшний шаг – результат исторических решений ливийского руководства отвергнуть терроризм и отказаться от оружия массового уничтожения, заявляет Кондолиза Райс. Режим Муаммара Каддафи, возглавившего Ливию в результате государственного переворота, начиная с 70-х годов устойчиво рассматривался Западом как активный пособник международного терроризма. В частности, Ливия была прямо причастна ко взрыву на дискотеке в Западном Берлине в 86 году и ко взрыву самолета американской компании «Панам» над Шотландией в 88 году. В последние десятилетия ливийское руководство под давлением продолжительных экономических и дипломатических санкций Запада косвенно признало ответственность за эти и другие теракты, активно сотрудничало в их расследовании и начало выплачивать компенсации семьям погибших. В 2003 году Каддафи изумил весь мир готовностью свернуть ливийские программы разработки химического и ядерного оружия. Для их закрытия он пригласил международных инспекторов. Объявляя о возобновлении дипотношений США с Ливией, помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Дэвид Уэлч заметил, что Ливии предстоит еще многое, чтобы восстановить свою международную репутацию. Восстановление американо-ливийских дипломатических отношений, критикуемое, кстати, родственниками жертв ливийских терактов, редкий пример, так сказать, перековки одиозного диктатора. Пример, приводимый в доказательство работоспособности тезиса санкций. Тезиса, в пользу которого высказывается Вашингтон в иранском вопросе. Вот что говорит сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бейкер Спринг.
Я бы отнес это в заслугу Соединенным Штатам и другим странам Запада, которые добились существенных перемен в позиции полковника Каддафи. Соединенные Штаты применяли сбалансированную политику кнута и пряника по отношению к ливийскому режиму, которому в сложившихся условиях ничего не оставалось, кроме как изменить курс. Заявление Госдепартамента показывает открытость Соединенных Штатов для улучшения отношений со странами, которые убедительно демонстрируют намерение сокращать вероятность угроз, стоящих перед Соединенными Штатами. Это не должно быть ни для кого сюрпризом. И поскольку здесь явно прослеживается аналогия с Ираном и Северной Кореи, вопрос только в том, пожелают ли эти две страны отказаться от своих опасных программ разработки оружия массового поражения. Ливия явно надеется, что признание своей вины и имидж законопослушного гражданина мира позволит ей преуспеть экономически, благодаря разработке и экспорту нефти. Американские нефтяные компании уже предлагают инвестиционные проекты ливийским властям.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В числе главных тем его программы сегодня. Прокурор потребовал смертного приговора Нурпаше Кулаеву. Почему процесс по делу о теракте в Беслане вызывает столь противоречивые оценки? Специальная операция в Кизыл-Юрте в Дагестане. Действительно ли боевики планировали захват еще одной школы? И переговоры о формировании правительственной коалиции на Украине. У кого больше шансов стать премьер-министром республики? Еще раз напомню, программу ведет Андрей Шары в 20 часов по московскому времени. А сейчас мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса вы услышите панораму новостей культуры, рассказ моего коллеги Сергея Сининского о перспективах торговли нефтью на российских биржах, обзор экономики и вторую часть рубрики «Сегодня в Америке». Но пока в Москве 17.30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Боевики, убитые сегодня в ходе спецоперации в Кизил-Юрте, планировали, по данным МВД Дагестана, захват городской школы. Верховный суд Северной Осетии прервал до среды оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву. Суд уже признал Кулаева виновным в терроризме, захвате заложников и убийствах в составе организованной группы. Экс-кандидату в президенты Беларуси Александру Козулину предъявлены обвинения в хулиганстве и организации действий, нарушающих общественный порядок. Блок «Наша Украина» выходит из переговоров по формированию парламентской коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партии. Участие в переговорах приостановлено после заявления Тимошенко о том, что представитель ее блока должен занять кресло премьера. Иран отверг новую инициативу Евросоюза в деле разрешения кризиса вокруг его ядерной программы. ЕС выразил готовность предоставить Тегерану собственную ядерную технологию в обмен на отказ от производства обогащенного урана. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал международное сообщество не отказывать в помощи властям автономии. Выступая в Европейском парламенте сегодня, Аббас заявил, что радикальной группировке «Хамас», пришедшей к власти в палестинской автономии, нужно дать время на осознание реалий. Верховный суд Башкирии признал незаконным арест редактора оппозиционной газеты «Провинциальные вести» Виктора Шмакова. Белорусскому руководству и гражданам Белоруссии, тесно сотрудничающим с властями, запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов. Ситуация в бразильском штате Сан-Паулу взята под контроль, утверждают власти. С пятницы в результате перестрелок с преступниками в Сан-Паулу погибли свыше 80 человек. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Одна из главных тем дня. Боевики, убитые сегодня в ходе спецоперации в Кизыл-Юрте, планировали, как утверждают дагестанские спецслужбы, захватить одну из городских школ. У одного из убитых обнаружена схема подхода к этой школе. Сегодня наш корреспондент в Дагестане Тимур Салимов был практически на месте событий. И несколько часов назад он записал свой репортаж. Слушайте его в эфире.
Оперативная информация о том, что в одной из квартир дома номер 40 по улице Гагарина скрываются двое боевиков, поступила в 23 часа понедельника. Дом был тотчас оцеплен, уже к 12 часам началась эвакуация жителей этого четырехэтажного строения. Боевикам, засевшим в одной из квартир на третьем этаже, было предложено сдаться, однако они отказались. В ходе переговоров с ними выяснилось, что вместе с ними в квартире находится жена и 10-летняя дочь одного из них. К 3 часам жена и дочь вышли на улицу. После этого боевики сразу же открыли по сотрудникам милиции огонь из автоматов. Бой с применением бронетехники и гранатометов длился около часа. После этого бойцам спецподразделений пришлось отступить. Боевики оказали слишком ожесточенное сопротивление. Вооружены они, по данным милиции, пулеметом, автоматом и гранатами. К тому времени уже стало известно, что в квартире засели участники так называемого джамаата Шариат Ибрагим Ибрагимов и Абдул-Мажид Кабашилаев. 10 дней назад, в ночь на 6 мая, им удалось уйти от преследования бойцов внутренних войск. В бою в Буйнакском районе Дагестана был убит один боец внутренних войск, четверо получили ранения. Боевикам удалось скрыться. Как выяснилось, они укрылись в квартире в Кизыл-Юрте. В течение утра вторника спецназ МВД Дагестана 4 раза штурмовал эту квартиру. В результате перестрелок ранения получили 10 бойцов МВД Дагестана, в том числе замначальника милиции общественной безопасности, герой России Загид Загидов. Один из получивших ранения бойцов СОБРа скончался по дороге в больницу. Кроме того, ранен один из местных жителей. У него легкое ранение в ступню. Оба боевика были убиты в ходе последней перестрелки. Квартиру обстреляли из гранатометов, потом спецназ пошел на зачистку. После этого к работе приступили оперативно-следственные бригады. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
Представители вооруженных сил США предупредили военнослужащих и членов их семей, что новый документальный фильм о войне в Ираке режиссера Джона Элперта может отрицательно сказаться на психологическом состоянии зрителей. Война в картине показана с точки зрения врачей и медперсонала. Режиссер Джон Элперт снял, среди прочего, операцию по ампутации конечностей. По его словам, он не включил в фильм самые жестокие сцены. Элперт назвал свой фильм глубоко патриотичным. Новую картину покажут на 22 военных базах США. Главный военный хирург США генерал Кевин Кайли заявил, что особенно уязвимая в психологическом смысле часть потенциальной киноаудитории – ветераны. Во вторник исполнилось 40 лет со дня начала культурной революции в Китае. Она была организована Мао Цзэдуном, который, как считают современные эксперты, в то время стремился к абсолютной власти, чувствуя себя политически уязвимым. Поэтому ему понадобилась всенародная общественная кампания, которая нашла бы отклик в массах. Мао призвал народ покончить с буржуазным влиянием Запада, конфуцианской феодальной культурой и эксплуататорами-бюрократами. В результате культурной революции в Китае погибли десятки миллионов людей, а страна оказалась на грани экономического развала. 17 мая в московском клубе «Пироги за стеклом» состоится литературный вечер «Израильская тема глазами российских авторов». Эта акция приурочена ко Дню независимости Израиля. На вечере прозвучат художественные тексты, прямо или косвенно связанные с Израилем, Юлия Гуголева, Марии Степановой, Полины Барсковой, Макса Фрая и других. Известный гипнотизер и экстрасенс Ури Геллер, проживающий в Лондоне, купил дом Элвиса Пресли в Мемфисе за 905 тысяч долларов. По словам Геллера, купленный им дом – часть истории. Ранее Геллер обещал превратить дом Пресли в музей рок-звезды. В Нью-Йорке умер поэт, переводчик, преподаватель Стэнли Куниц. Ему было 100 лет. Его отец покончил с собой еще до рождения сына. Воспитала поэта мать, иммигрантка из Литвы. Куниц дебютировал в 1930 году сборником «Интеллектуальная». Он лауреат самых престижных в Америке литературных премий. В возрасте 95 лет его удостоили почетного звания поэта-лауреата США.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Протяженность границы с Мексикой составляет 3200 километров. 1300 человек ежедневно проскальзывают в США.
Фидель Кастро давно изъявлял желание встретиться с раввином Лау.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убийство произошло на базе отдыха Дольче Вита у села Непряхино.
Падре неоднократно помогал вернуться на родину падшим женщинам с Украины и из Молдавии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Планы организации в России биржевой торговли российской нефтью ставят немало вопросов. В первую очередь, какая именно нефть могла бы на такой бирже продаваться? В стране, где нефтяные компании сами и добывают сырье, и производят из него топливо, бензин. Во-вторых, каким образом учреждение такой нефтяной биржи может сократить увеличивающийся разрыв в ценах на российскую и европейскую нефть? Вот об этом и о многом другом мой коллега Сергей Сининский побеседовал с несколькими экспертами.
Если обратиться к мировому опыту, то ни Саудовская Аравия, ни Норвегия, ни Венесуэла, то есть страны, составляющие вместе с Россией пятерку крупнейших производителей нефти, собственных нефтяных бирж не создают. А планы Ирана открыть такую биржу, где сырье будет продаваться за евро, международные эксперты отрасли считают скорее политическим, нежели экономическим решением. Но в целом нефтяная биржа – это институт покупателя сырья или его поставщика. Наш первый собеседник в Москве – аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Биржа – это место, где покупатель встречается с продавцом. И часто биржа устраивается скорее в финансовых и торговых центрах, чем в местах, собственно, добычи или непосредственного употребления того или иного товара. Традиционно торговля нефтью сосредоточена ближе либо к конечному потребителю, либо к крупным транспортным узлам, ну, например, к морским портам.
Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
Применительно к нефтяной отрасли биржи, безусловно, создавались как институт покупателя, потому что основные потребители обладали большей финансовой мощностью, нежели производители нефти. В принципе, наверное, это и сейчас так сохраняется. На текущий момент нефтяные биржи являются скорее инструментом финансовых рынков и нефтяные контракты, что, в общем-то, подтверждает то, что основные биржи находятся в основных финансовых центрах. Это Нью-Йорк, Токио и Лондон.
90% всей нефтяной отрасли России приходится на долю крупных вертикально интегрированных компаний. Они сами и добывают нефть, и перерабатывают ее, и продают готовый бензин. Так что, какую именно нефть они могут продавать на будущей бирже? Елена Ананькина.
Теоретически вертикально интегрированные нефтяные компании все-таки иногда обмениваются друг с другом нефтью, но, например, если так выгодно по логистике. Кроме того, бывают несбалансированные вертикально интегрированные компании, ну вот, например, у Роснефти добыча намного больше, чем переработка. У Башнефти, у ЮКОСа, наоборот, перерабатывающие мощности большие, а добыча меньше. Так что некая торговля на внутреннем рынке все-таки происходит. Но, конечно, все равно это рынок с небольшим количеством участников, и вряд ли очень ликвидный. Потому что у крупных игроков всегда есть возможность договориться как-то иначе, не только на самой бирже.
Но ведь есть еще и экспортная нефть. По идее, именно эти объемы сырья и можно было бы сделать биржевыми. Да еще, скажем, запретить российским компаниям продавать нефть на экспорт иначе, чем только через биржу. И только за рубли. Я имею в виду экспорт прежде всего в страны Европы. Дмитрий Мангелев.
В случае, если подобная рублевая биржа будет создана, и при этом возможности экспорта, кроме как через эту биржу, фактически не останется, то вполне вероятно, что большой объем Европы будет вынуждена все-таки закупать на этой бирже. Вопрос заключается в том, насколько это выгодно самой России, потому что тогда европейские потребители будут вынуждены закупить очень большой объем рублей, и фактически Россия останется без собственной валюты, то есть оборот средств внутри страны, да, будет очень сильно ограничен. Поэтому, на мой взгляд, такой вариант просто маловероятен.
Елена Ананькина.
Торговать экспортируемой нефтью не знаю, как получится, потому что если продавать нефть в России, то вопрос, кто и как ее будет транспортировать на экспорт. Графики трубопроводной транспортировки устанавливаются сейчас на 3 месяца, потому что труба принадлежит государственной транснефти и подпадает под действие закона о естественных монополиях. Соответственно, должна она обеспечивать равный доступ всем. Торговля экспортируемой нефтью должна была бы осуществляться при совершенно другой системе регулирования транспортировки. Совершенно непонятно, как эта система будет работать тогда.
Почти половина всей добываемой сегодня в мире нефти потребляется всего 3 странами – Соединенными Штатами, Китаем и Японией. Именно они являются крупнейшими покупателями на этом рынке, но не российской нефти, а ближневосточной, южноамериканской и африканской. Можно ли предположить, что они переключатся на нефть за рубли из России в сколько-нибудь значимых объемах? Дмитрий Мангелев.
Готовы ли они покупать российскую нефть? По всей видимости, да, но вопрос здесь в основном вопрос логистики. Дело в том, что сейчас нет возможности поставлять нефть по экономически обоснованным маршрутам ни в одной из этих стран. Поэтому маловероятно, что в обозримом будущем, в пределах 10 лет, это каким-то образом изменится, ну, за исключением разве что стран Азиатско-Тихоокеанского региона, куда, возможно, все-таки будет построен восточный нефтепровод.
В отличие от этих стран, экспорт российской нефти в Европу давно отработан.
Что касается Европы, то российская нефть занимает в ряде стран до 50%, а в среднем по Европе порядка 20%. Европа теоретически может, конечно, обойтись без российской нефти, но это будет означать, что придется закупать дополнительно нефть из ближневосточного региона, что, безусловно, вызовет очередной рост цен на это сырье. При этом остается вопрос, куда в таком случае будет поступать российская. российская нефть.
Нынешний разрыв в ценах на российскую нефть марки «Urals» и европейскую «Brent» на международных рынках обусловлен в первую очередь природным качеством российской нефти. Она просто менее чистая, чем «Brent», с большим количеством примесей. При этом спрос в мире растет именно на чистые, легкие сорта нефти, а не на подобные российской. На чем же тогда основывается предположение, что, мол, создание в России своей нефтяной биржи позволит сократить этот разрыв в ценах? Ведь нефть от создания биржи чище не станет. Елена Нанькина.
Главная проблема действительно в том, что нефтеперерабатывающие заводы во всем мире строились под легкую нефть с низким содержанием серы. Поэтому переработка сернистой и сравнительно тяжелой российской нефти получается у них дороже или требует больших инвестиций. Потому что требования к качеству топлива в Европе, например, очень быстро растут. С другой стороны, предложение российской нефти за последние годы сильно выросло. Отсюда значительная разница в цене между нефтью «Urals» и нефтью «Brent», например. Нефть разного качества просто не может стоить одинаково, и какая-то разница все равно сохранится. Она объективно обусловлена.
Дмитрий Мангелев.
Разрыв увеличивается в цене. Возможно, при частичном уходе с европейского рынка этот разрыв сократится. Но до конца объяснить оптимистичное воззрение чиновников на подобную проблему, на мой взгляд, достаточно сложно.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина и аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
Радио «Свобода». Новости.
Боевики, убитые сегодня в ходе спецоперации в Кизил-Юрте, планировали, по данным МВД Дагестана, захват городской школы. Верховный суд Северной Осетии прервал до среды оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Экс-кандидату в президенты Белоруссии Александру Козулину предъявлены обвинения в хулиганстве и организации действий, нарушающих общественный порядок. Блок «Наша Украина» выходит из переговоров по формированию парламентской коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией. Иран отверг новую инициативу Евросоюза в деле разрешения кризиса вокруг его ядерной программы. ЕС выразил готовность предоставить Тегерану собственную ядерную технологию в обмен на отказ от производства обогащенного урана. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призывает международное сообщество не отказывать в помощи властям автономии. Он выступил сегодня в Европейском парламенте, добавив, что радикальной группировке Хамас, пришедшей к власти в автономии, нужно дать время на осознание реалий. В Черном море из-за сильного ветра вновь приостановлен поиск бортовых самописцев авиалайнера А-320. Белорусскому руководству запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов Америки по распоряжению Джорджа Буша.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Правительство России внесло в Государственную Думу поправки к новому закону о конкуренции, который был принят в первом чтении летом прошлого года. Представленные уточнения касаются, в частности, понятий «доминирующее положение на рынке», «монопольно высокая» и «монопольно низкая цена товара». Предполагается, что законопроект будет принят во втором чтении до конца весенней сессии парламента. Правительство России, возможно, уже в первой половине 2006 года одобрит положение о создании венчурного инвестиционного фонда, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Венчурными или рисковыми обычно называют фонды, создаваемые для финансирования новых технологических проектов, коммерческую эффективность которых трудно предсказать заранее. Как правило, они являются частными, однако в России венчурный инвестиционный фонд будет создан с участием государства. В целом, по словам министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, российские власти намерены увеличивать объем инвестиций в прибыльные бизнес-проекты.
Государство, накопив серьезный финансовый ресурс, переходит к активной инвестиционной политике. Государство сегодня готово предоставлять бизнесу ресурсы для реализации проектов. Готово, но на определенных условиях, выполнение которых должно в конечном итоге вести к повышению национальной конкурентоспособности.
Государственная Дума России в среду планирует рассмотреть третьим заключительном чтении поправки в законодательство, предусматривающие создание в стране особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Как считает вице-премьер правительства Александр Жуков, появление таких зон позволит более динамично развивать российские курортные ресурсы. Кроме того, по словам министра экономического развития и торговли Германа Грефа, правительство внесло в Государственную Думу законопроект о портовых особых экономических зонах. Более подробно об этом руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Юрий Жданов.
Должны появиться еще два новых вида особых экономических зон. Это туристско-рекреационные зоны и международные портовые зоны. Последние это более сложное, так как мы попытались замахнуться не только на морские порты, но и на авиа, и постараться сделать так, чтобы компании, занимающиеся грузоперевозками, выбирали наши порты, а не иностранные. Для этого нужны очень серьезные вложения, и даже дело не в льготах, сколько помощи государства в строительство этой инфраструктуры.
Российская корпорация ВСМПО «Ависма», один из крупнейших в мире производителей титановой продукции, и Европейский авиакосмический и оборонный консорциум объявили о подписании долгосрочного контракта на поставку титановых изделий для производства гражданских самолетов Airbus, в том числе нового суперлайнера А380. Стоимость контракта, рассчитанного до 2011 года, составит 1 миллиард долларов. Российская государственная компания «Атомэнергомаш», крупнейший в стране поставщик ядерного топлива для АЭС, подписала с частной компанией «Энергомашиностроительный альянс» соглашение о создании холдинга, контрольный пакет акций которого будет принадлежать государству. В составе компании «М-Альянс» единственный в России завод по производству парогенераторов для атомных станций. По планам, новое предприятие, получившее название «М-Альянс Атом», займется проектированием, производством оборудования и строительством объектов атомной промышленности. Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» готов участвовать в строительстве атомных электростанций в Турции, заявили его представители. Ранее турецкие власти объявили о намерении построить в стране в течение 10 лет три атомные электростанции стоимостью от 7 до 8 миллиардов долларов и общей мощностью примерно 5 гигаватт. По планам, сооружение первой АЭС начнется в 2007 году в черноморской провинции Синоп. Она должна быть введена в эксплуатацию в 2012 году. В перспективе Россия, по словам руководителя Федерального агентства по атомной энергии Сергея Кириенко, рассчитывает принять участие в строительстве АЭС и в других странах.
В ближайшие 25-30 лет в мире будет построено порядка 600 гигаватт энергетических мощностей. Соответственно, наша оценка, что порядка 40 гигаватт – это то, что требуется внутри самой России. Ну, а если 600 внешнего рынка, там 300 – это страны, которые сделают это сами, примерно 300 – это открытый рынок, где будут конкурсное распределение подрядов. Считаю, что Россия вполне может претендовать на 20% этого рынка.
Решение Европейской комиссии об увеличении стоимости однократных шенгенских виз с 35 до 60 евро не будет распространяться на российских граждан, сообщило Министерство иностранных дел России. В конце апреля Совет министров внутренних дел и юстиции стран ЕС принял решение об увеличении консульского сбора при выдаче шенгенских виз, чтобы компенсировать затраты на модернизацию своей визовой системы. Однако, по заявлению российской стороны, это никоим образом не коснется россиян, поскольку величина консульского сбора в 35 евро зафиксирована в проекте согласованного сторонами соглашения о визовых упрощениях, которое будет подписано Россией и ЕС в ближайшее время. Европейская комиссия обнародовала новое правило продажи в странах ЕС черной икры, которые вступят в силу через несколько недель. Предусматривается, в частности, что любые упаковки черной икры должны будут содержать указание места и даты ее производства, а поставлять икру на европейский рынок смогут лишь компании, получившие соответствующую лицензию. Крупнейшими поставщиками икры осетровых рыб стран Европы являются Россия и Иран. Курс доллара на сегодня 26 рублей 92 копейки, на завтра 27.02. Евро сегодня стоит 34 рубля 73 копейки, курс на среду 34.62. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
У микрофона был мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. А на очереди вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о еще одной тайне кода «Да Винчи». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Цена бензина на американских бензоколонках на прошлой неделе достигла 78 центов за литр, сообщило в понедельник Министерство энергетики. Лишь третий раз в истории страны стоимость горючего достигла этого уровня. Предыдущие скачки цен были вызваны энергетическими и экономическими кризисами. Американский автомобилист сегодня платит за бензин на четверть больше, чем год назад. Апокалиптические предсказания относительно дальнейшего поведения цен на нефть заставляют политиков срочно предлагать меры для сдерживания цен. Однако федеральные эксперты предсказывают, что цены на горючее отступят в ближайшие дни и недели, так сказать, естественным путем. Есть свидетельство того, что цены на бензин наконец-то дошли до критической черты, когда средний американец готов отказаться от лишней поездки в гипермаркет, чтобы сэкономить несколько долларов на бензине. А это обещает снижение спроса на него. Три разрушительных урагана со скоростью ветра до 200 км в час могут ударить по Соединенным Штатам в этом году, предсказывают американские синоптики. Не исключено, что первый пройдет над побережьем Мексиканского залива, еще полностью не оправившимся от урагана Катрина, уже через месяц. Прошлый год был рекордным по числу сверхмощных ураганов. 28 из них достигли исторических пропорций и получили свои собственные имена. Нехарактерное буйство природы заставило некоторых экспертов заговорить о том, что это дает о себе знать всемирное потепление. Сегодня синоптики не увязывают эти явления и предсказывают в этом году меньшую ураганную активность. Хотя число ураганов, скорее всего, будет выше среднего. В среду на экраны выходит давно ожидаемая экранизация «Кода да Винчи» Дэна Брауна. Этот триллер, где в течение двух с лишним часов раскрываются уголовные преступления и загадки библейских времен, наверняка ждет кассовый успех. Ну а накануне премьеры рецензенты заговорили о тайне, на которую нет ответа в романе и фильме. Как и почему работа неизвестного автора, замешанная на шаблонных ингредиентах детектива, смогла стяжать глобальный гигантский успех? Попытаться разгадать эту тайну я попросил моего коллегу, культуролога Александра Генниса. Александр, если говорить о прецеденте подобного успеха, приходит прежде всего в голову книга и фильм «Имя розы».
Согласен. Хотя книга Эко написана несравненно лучше, оба бестселлера отличает одна черта. Они не совсем романы, это замаскированный нонфикшн. В первом случае это классический детектив, во втором – боевик-триллер. Но главное – не форма, а энциклопедическая начинка, интеллектуальный вызов. Ну и тут Браун проигрывает, конечно. Ученость Умберто Эко глубока и добротна. Код да Винчи сомнителен, начиная с названия. Автора Мона Лизы звали не да Винчи, а Леонардо.
Вы провоцируете циничный вопрос. Код да Винчи попросту раскрутили?
По-моему, это вообще невозможно. Если бы мы знали секрет бестселлеров, их бы делали на конвейере. Книга Брауна написана точно так же, как мириад других. Это компьютерное письмо. Информация разрезана на удобоваримые порции и проложена сценами погони насилия. Такой алгоритм триллера использует каждый автор, заманивающий читателя в вокзальном киоске.
Но мы хорошо знаем, что не каждая книга становится всемирным бестселлером. В чем же все-таки разгадка? Быть может, в запретном плоде святотатства?
Если так, Юра, то почему «Код да Винчи» вышел на 44 языках и стал столь популярным и в нехристианских странах, в Китае, в Израиле, в Индии? Значит, дело не только в соблазне кощунства. Сам Браун, с оправданной, замечу, скромностью, говорит о том, что читателю нравится не его отсутствующий стиль, а загадочная и притягательная фигура Леонардо. Вот это уже ближе к правде. Миф Леонардо действительно глубоко внедрен в наше коллективное сознание. Его Мона Лиза – это экуменическая икона планетарной культуры. Замыкая свой сюжет на Леонардо и его знакомых каждому подчеркну картинах, Браун делает великого художника соавтором своих сомнительных теологических домыслов.
Александр, но а чем Браун купил лично вас?
Браун, признаюсь, не мой герой, в чем я убедился, прочитав одну из его предыдущих книг. Я бы не дочитал и «Код да Винчи», если бы в романе не было Леонардо. Говоря уж совсем конкретно, меня подкупила одна деталь, которую никто из критиков до сих пор так и не смог опровергнуть. В «Тайной вечере» рядом с Иисусом под видом юноши изображена девушка. Браун утверждает, что это жена Христа Мария Магдалина. Но мне хватает и того, что теперь, когда мне на это указали, я уверен, что художник действительно нарисовал женщину. Вот эта тайна поистине очевидна.
Тайну успеха «Кода да Винчи» мы обсуждали с Александром Геннисом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вы слушаете программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о политической ситуации на Украине. Напомню, там до сих пор не согласован проект парламентской коалиции, и блок Юлии Тимошенко сегодня заявил, что выходит из переговоров по созданию этой коалиции. Мы, конечно, вернемся к теме оглашения приговора Нурпаши Кулаеву, который начался сегодня в Верховном суде Северной Осетии. Кроме того, вас ждет рассказ нашего корреспондента в Санкт-Петербурге об итогах Всемирного конгресса кардиохирургов и репортаж из Екатеринбурга. В Свердловской области число лесных пожаров достигло такой степени, что власти просто объявили запрет на посещение лесов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».